Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Парламенты России и Украины ратифицировали соглашение о газе и флоте. Как дальше будет развиваться диалог Москвы и Киева? Верховный суд признал законными планы строительства скоростной магистрали через Химкинский лес. Почему мнения экологов и гражданских активистов не были приняты во внимание? Память о войне. Кремлевская серия видеороликов учит молодежь правильному отношению к прошлому. Каким должен быть в России праздник Победы? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 27 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня парламенты Украины и России ратифицировали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. На Украине за это соглашение проголосовали 236 депутатов. Оппозиция попыталась помешать голосованию. Лидер оппозиции Юлия Тимошенко призывает теперь своих единомышленников требовать аннулирования договоров с Россией по Черноморскому флоту. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Заседание Верховной Рады сопровождалось многочисленными инцидентами и потасовками. В зал было вброшено несколько дымовых шашек, а в начале заседания спикера парламента Владимира Литвина забросали куриными яйцами. С диагнозом сотрясения мозга госпитализировали депутата от нашей Украины народной самообороны Олеся Дания. Парламентарий пострадал только за то, что стоял возле своего рабочего места с государственным флагом. Оппозиционеры безуспешно пытались пробиться к трибуне и президиуму парламента, которые задолго до начала заседания окружили депутаты от партии регионов. Соратник главы государства Вадим Колесниченко с парламентской трибуны убеждал своих коллег поддержать ратификацию Харьковского соглашения, по которому российский Черноморский флот останется на Украине как минимум до 2042 года.
Черноморский флот для Севастополя сегодня – это стабильность, деньги, защита людей. Это 28% местного бюджета, 23 тысячи рабочих мест.
Комитеты Верховной Рады по вопросам иностранных дел и по евроинтеграции, возглавляемые оппозиционерами, рекомендовали парламенту не ратифицировать соглашение по флоту, подписанное 21 апреля в Харькове. Соглашение президентами Украины и России предполагает автоматическое продолжение аренды военно-морской базы в Севастополе без каких-либо временных ограничений. Это противоречит нашей Конституции. Фактически, в этом документе речь идет о вечном пребывание Черноморского флота на территории Украины.
Черноморского флота на территории Украины.
Заявил глава парламентского комитета по вопросам иностранных дел Олег Белорус. Тем не менее, председатель Рады Владимир Литвин поставил соглашение на голосование.
Прошу голосовать за 236. Решение принято.
Как оказалось, среди поддержавших соглашение по флоту и несколько депутатов от партии регионов, принимавших в это время участие в заседании парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. А согласно основному закону, парламентарии обязаны голосовать персонально. Это значит, что в любой момент, когда мы будем способны сбросить эту хунту, лишив ее власти на Украине, мы денонсируем все решения, принятые таким антиконституционным путем. Заявила на оппозиционном митинге экс-премьер Юлия Тимошенко. Она пообещала добиваться досрочных парламентских выборов. До 5000 противников пролонгации пребывания российского флота в Крыму с самого утра митинговали на автомагистрали рядом с парламентом. Подойти ближе им мешали плотные милицейские кордоны. В то же время более 1000 сторонников правящей партии регионов свободно разместились на площади перед Верховной Радой.
Поддержим своего президента, за которого мы голосовали.
А зачем его поддерживать?
А как же?
Там не может?
Нет, он у нас орел, сам держится хорошо. И мы его еще поддержим, бабушки.
Как и в зале парламента, так и на улице не обошлось без столкновений. Когда оппозиционеры попытались прорвать оцепление, милиция пустила в ход дубинки. Несколько демонстрантов были травмированы. Вот как эти события комментирует депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко Андрей Сенченко.
Власть действует так, как она и действовала, еще не будучи властью в процессе выборов. То есть это незаконные методы, и эти методы просто теперь носят такой силовой характер с использованием служебного положения. То, что происходило и в стенах Верховной Рады, и за стенами, это часть целой схемы, по сути дела, по захвату власти в стране и реализации, так сказать, концепции тоталитарного режима. А все остальное, так сказать, и рукоприкладство, и так далее, это неотъемлемые атрибуты этого самого тоталитарного режима.
Свои планы парламентская оппозиция обсуждала на совместном заседании фракции блока Тимошенко и нашей Украины народной самообороны, продолжает Андрей Сенченко.
Единственный путь – это вернуть власть в правовое русло. И коль скоро для этого не хватает возможностей внутри парламента, значит, соответственно, придется воздействовать уже с максимальным привлечением общественных организаций, областных и районных советов, которые, я думаю, что в большинстве своем выразят негативное отношение к происходящему в стране и к принимаемым таким образом и таким по смыслу решениям парламента. Я считаю, что Верховная Рада, принимающая подобные решения и таким способом, просто не имеет морального права на дальнейшее существование.
По словам премьера Николая Азарова, власти не собираются идти навстречу своим оппонентам и объявлять референдум относительно целесообразности дальнейшего пребывания на Украине Черноморского флота.
В соответствии с социологическими опросами, более 60% населения поддерживает, несмотря на ту галтевую пропаганду, которая развязана, поддерживает данное решение.
Впрочем, есть и другие опросы общественного мнения, которые показывают, что решение властей по российскому флоту поддерживает менее половины украинских граждан. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В отличие от бурного голосования в Верховной Раде Украины, в Государственной Думе России ограничились лишь выступлениями представителей фракции и заявлениями о братстве народов и безопасности двух стран. За соглашение выступило 410 депутатов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Государственной Думе Максим Ярошевский.
Заседание Государственной Думы началось одновременно с заседанием Верховной Рады Украины, однако никаких прямых линий связи в Думе не организовали. Депутаты, выслушивая первого заместителя министра иностранных дел Андрея Денисова, могли лишь рассчитывать на СМС-сообщения или звонки на мобильные телефоны от коллег по украинскому парламенту. Представитель МИДа тем временем напомнил парламентариям суть соглашения.
В подписанном соглашении оговаривается арендная плата за пребывание Черноморского флота, которая устанавливается с 2017 года. Она будет состоять из ежегодного платежа России и Украине в размере 100 миллионов долларов, а также из дополнительных средств, получаемых за счет снижения с даты вступления в силу подписанного соглашения цены на поставляемый на Украину российский природный газ. Скидка определена в размере 100 долларов от установленной действующим контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» цены за каждую 1000 кубометров природного газа, поставляемого на Украину.
Абсолютное большинство депутатов, которым предоставили слово на заседании, говорили о положительных сторонах ратификации документа. Однако не забывали сказать о том, что и в России, и на Украине имеются противники соглашения. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов.
Вы видите, как сейчас поднимутся все русофобские силы, которых немало набралось и на Украине, и в России. Будут сейчас давить и слева, и справа. Но мы, я думаю, выдержим. Без сложения потенциала в России, Украине, Беларуси, мы не будем конкурентоспособны с кем бы то ни было. Поэтому нам надо все сделать для того, чтобы улучшить отношения. Это шаг в крайне важном направлении.
Единственной партией, которая отказалась голосовать за ратификацию соглашения, оказалась ЛДПР. По словам Владимира Жириновского, нет никаких гарантий, что через 10 лет все договоренности украинской стороной будут выполняться.
Соглашение не будет выполняться украинской стороной. Потом, что за дружба за день? Никогда она не выдерживает времени. На наши деньги они восстановят экономику. Это огромные деньги, 40 миллиардов долларов. И обязательно снова начнется дрейф на Запад. И тогда у нас уже вообще не будет никакого рычага. Ибо ситуация может быть совсем другой в мире. И другие поставки газа из других мест. Не будет у Украины желания, допустим, идти на сближение с Россией именно по экономическим соображениям.
Депутат от «Единой России» Андрей Климов заявил парламентариям, что сегодня они все являются участниками исторических событий. К тому времени стало известно, что Верховная Рада Украины уже ратифицировали соглашение.
Поприветствуем При этом соглашение, о котором мы здесь сегодня говорим, само по себе далеко выходит за рамки проблем флота и газа. Сегодняшняя ратификация, на наш взгляд, непосредственно связана с вкладом России и Украины в систему европейской безопасности.
Председатель Комитета Думы по делам СНГ, член ЛДПР Алексей Островский, напомнил, что Украина и Россия – братья-славяне.
При ратификации данного соглашения народы России и Украины получают уникальный шанс открыть новую светлую страницу во взаимоотношениях наших государств, перечеркнуть многое из того негативного, что, к сожалению, сделала в последние годы ушедшая украинская власть. Есть силы, которые, к сожалению, хотят разрушения братских отношений славянских государств, в первую очередь России и Украины, хотят сделать все то, чтобы не было единства и братства на постсоветском пространстве. Самым достойным ответом на действия подобных сил на Западе, а также действия пятой колонны как в России, так и на Украине, станет равнозначная ратификация данного соглашения парламентами обоих государств.
В итоге за ратификацию соглашения о продлении сроков пребывания Черноморского флота в Севастополе проголосовали 410 депутатов, говорит спикер Государственной Думы Борис Грызлов.
Это соглашение дает большие гарантии политической стабильности в Черноморском регионе. Мы понимаем, что Украине данное соглашение позволяет более оптимистично смотреть на развитие экономики. Предыдущее руководство Украины довело страну до ситуации полнейшего кризиса.
Российско-украинское соглашение 21 апреля подписали Дмитрий Медведев и Виктор Янукович. Оно предполагает продление сроков пребывания Черноморского флота в Севастополе на 25 лет, начиная с 2017 года. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги вторника, 27 апреля, и продолжим главную тему выпуска. Отношения России и Украины на новом этапе комментирует бывший вице-премьер правительства Украины, ныне директор Киевского центра экономических реформ Владимир Лановой. Вы считаете подписанта соглашения Виктора Януковича предателем интересов украинского народа, или он мудрый политик, который заключил важное для своей страны, для своего народа соглашение?
Я не думаю, что такие крайности дают правильное определение. Он уступил политически, он уступил с точки зрения некоторой суверенитета, но он провел некоторые действия, которые помогают улучшить экономическую ситуацию Украины. Если еще уже сказать, то договор очень плохой. Я думаю, никто бы его не подписал, если бы не было кризисное, очень плохое состояние.
В чем экономическая выгода этих соглашений для Украины, на ваш взгляд?
Снижается цена на газ. После подписания договора Тимошенко цена на газ повысилась в 2 раза в долларовом исчислении. Но поскольку гривна почти в 2 раза упала, курс гривны, то для внутренних потребителей цена на газ выросла в 4 раза. И это сделало невозможным оплачивать этот ресурс. У нас критическим стал валютный баланс, валюты не хватает, а это все платежи валютные за газ. И поэтому ситуация была крайне сложной. Дефицит бюджета в первые месяцы составил 50% расходов бюджета в этом году. Поэтому ситуация толкала правительство к подписанию соглашения, хотя договор несправедливый, неравный. Если бы, скажем, на 10 лет был договор по цене на газ, на 10 лет продлевается до 22 года, скажем, пребывание Черноморского флота, тогда можно было говорить. Вторая сторона, конечно, в 97 году плата за пребывание Черноморского флота была исчислена в очень маленькой сумме, поскольку подразумевалось, что без этого пункта не будет подписан широкомасштабный договор, всеохватывающий, в том числе связанный с устройством границ между двумя государствами, то есть мы как бы находились в очень сложном дипломатическом состоянии. Тогда это было как бы оправдано. Сегодня, через 13 лет, ту же стоимость аренды оставить, это, конечно, не входит ни в какие эквивалентные расчеты, и поэтому это нарушает экономические интересы. Временно мы выиграем в этом году, но, в принципе, договор неравноправный.
Вы в свое время были вице-премьером украинского правительства по экономической реформе. Если бы сейчас вы занимали этот пост, вы бы рекомендовали президенту подписать такие договоры?
Нет, я бы не подписал. Есть другие пути. Вообще-то правительство пошло по ложному пути, оно продолжает политику Тимошенко, когда внутренние расходы чиновников, аппарата, государства множатся, кредитует эти расходы собственная экономика и международные финансы. В результате становится государство должником, и я бы сказал, это безвозвратный должник. Такое накопление долгов, которое происходит и при новом правительстве, оно такими же темпами, может даже большим возрастает. Это путь в никуда. С точки зрения пребывания Черноморского флота, надо было, конечно, выдвигать умеренные, так сказать, позиции, сглаживать ситуацию. Но нельзя допускать такого плеча в этом договоре. То есть нам предлагают цену на газ текущего порядка, это может быть на этот год цена. А договор по пребыванию Черноморского флота – это 25-летнее плечо.
А почему Янукович подписал тогда такой договор, если он неравноправный? Некуда деваться, плохие советники, в чем дело? Любят матушку Россию?
Чиновники тоже, которые пришли к власти, они не хотят себя ни в чем урезать. В расходах, которые идут из такого большого источника, как бюджет, они не хотят себя урезать. Это не только чиновничьи расходы, но это расходы, связанные с экономикой, с бизнесом, с интересами определенных финансово-промышленных групп. Они не хотят заниматься рыночной экономикой. Это и все идет по пути централизации и государственного жесткого регулирования. Но, с другой стороны, газово-энергетический вот этот анклав очень коррупционный, он очень коррумпированный. Все участники этого анклава получают свои доходы, но никто не говорит о реальных соотношениях, о реальных объемах, о реальных продажах. У нас нет счетчиков, у нас неизвестно, что за это газовый рынок, сколько там своего газа, сколько чужого. Когда я вижу динамичное повышение цен на газ, то я вижу за этим взаимные интересы вот этих участников мафиозного клана, которые общие доходы, наверное, делят между собой.
Весь комплекс вопросов, связанных с подписанием соглашения, он как бы получился разделен на многие этапы. Сначала президенты что-то подписали в Харькове, какой-то пакет соглашений. Вчера вдруг приехал Владимир Путин в Киев, что-то они там подделывали с Азаровым и с Януковичем, вроде бы улучшили какие-то цифры, связанные с новыми запросами Украины на аренду Черноморского флота. Теперь что-то ратифицировала Верховная Рада. Теперь в Сочи соберется комиссия межправительственная, которая опять будет дорабатывать или развивать эти договоры. И только в 17-18 мая Дмитрий Медведев и Виктор Янукович официально подпишут эти соглашения. Вам понятно, вот из чего что получается? От того, что было в Харькове и что будет в Киеве?
Ну, конечно, все делается шиворот на выворот. Явное давление российской стороны, явная ущербность украинского партнера. И Ющенко так себя вел, и Тимошенко так себя вел, и, к сожалению, Янукович тоже испытывает давление и подчиненность, как бы. Конечно, договор должен быть всесторонне рассмотрен. Вся совокупность вот этих стоимостных и прочих компонентов нужно рассчитать сначала, показать, взвесить, выровнять, привести к какому-то эквивалентности, взаимности. А поскольку были забиты главные доминанты в этот договор, вокруг которых все остальное потом как бы уже урегулируется, приводится к какому-то формальному соответствию, то мы и получаем. Сначала нам поставили условия, которые уже непреодолимы, а потом уже приводится все к какому-то более-менее такому культурному состоянию. Это нужно для того, чтобы публике в двух странах объяснять цивилизованность такого соглашения.
Считает бывший вице-премьер правительства Украины Владимир Лановой. Вдали от родины следил за дебатами в парламентах Виктор Янукович. Президент Украины выступал сегодня на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. В знак протеста против его политики те украинские депутаты, которые относятся теперь к партиям оппозиции, покинули зал заседаний. В Страсбурге работает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Виктор Янукович был явно рад, что большую часть сегодняшнего дня он проводит не в Киеве. В ПАСЕ его принимали вежливо, а в зале заседаний ассамблеи поставили огромное синее кресло, в котором президент Украины удобно и со вкусом устраивался. Впрочем, сидел Янукович в кресле недолго. Его почти сразу пригласили на трибуну, с которой он прочел на украинском речь о том, как он намерен объединить страну и поддерживать хорошие отношения с Европой, Соединенными Штатами и Россией. Потом перешли к вопросам и оказалось, что их могут задать только представители политических групп. Таким образом, президенту Украины не были заданы вопросы той частью украинской делегации в ассамблее, которая сейчас находится у себя на родине в оппозиции. Тем не менее, Виктор Янукович прокомментировал события в Верховной Раде, и оказалось, что его желание объединить политическую элиту Украины отнюдь не абсолютно.
Прагнення президента України об'єднати Україну.
Стремление президента Украины объединить Украину всегда будет стоять выше каких бы то ни было властных или политических интересов партии, которую я до последнего времени представлял. Так будет всегда. И это будет моя политика. Но я никогда, никогда не буду согласен с теми политиками, которые свои политические амбиции ставят выше интересов общества. Именно такой случай и был сегодня в Верховной Раде.
Это той выпадок, про який вы кажете, сегодня был в Верховной Раде.
Европейцы были дипломатичны с украинским лидером и очень осторожно напоминали ему о том, что Украина сейчас действительно разделена, а он не должен обижаться на тех, кто закидал яйцами сторонников ратификации соглашений по Черноморскому флоту. Об этом говорил швейцарский парламентарий Андреас Гросс. Победить на выборах легче, чем объединить страну. Чтобы объединить всех, победитель должен достичь понимания со всеми. И это тоже демократическая задача. Вы не можете просто ждать следующих выборов. И вопрос в том, что вы собираетесь делать, чтобы убедить тех, кто с вами не согласен. Яйца – это, конечно, не аргумент в споре. Но вы должны понять тех, кто бросался яйцами, почему они это делали. Это необходимо для того, чтобы сделать страну единой. Российские парламентарии были очень рады появлению Виктора Януковича в ПАСЕ. В этой радости чувствовалось ощущение победы. Но член российской делегации от думской фракции «Единая Россия» Сергей Марков дал понять, что победа еще не полная.
Я хотел поднять вопрос о недопустимости героизации воинственных националистов, типа Бендера и Шухевича. Мы знаем, что нет никакой сегодня героизации Сталина. От предыдущего правительства проводило политику героизации ультранационалистов, типа Бендера и Шухевича. Мы знаем, что суд принял решение о ликвидации незаконного указа предыдущего президента. Но в учебниках истории, к сожалению, есть очень много хороших слов об этих ультранационалистах и нацистских пособниках.
На это Виктор Янукович ответил, что подготовка новых учебников истории не за горами. Видимо, в эти учебники истории войдет и ратификация российско-украинского соглашения по Черноморскому флоту, которую украинский президент благоразумно наблюдал из-за границы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Это время свободы, и вот главная тема второй половины этого часа. Верховный суд России признал законными планы строительства скоростной магистрали из Москвы в Петербург через Химкинский лес. Память о войне. Кремлевская серия видеороликов учит молодежь правильному отношению к прошлому. В Праге открылась крупная международная винная ярмарка. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Американский сенатор. Российские чиновники должны ответить за Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Журналист Анджей Засуха. Зачем Ярослав Качинский выдвинул себя в президенты Польши?
В блогах «Свободы».
Блогер Владимир Карамурза. Кому помешала моя школа?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине лидер оппозиции Юлия Тимошенко призвала своих единомышленников требовать аннулирования соглашения по Черноморскому флоту, ратифицированного во вторник украинским и российским парламентами. Издатель газеты «Ведомости» «Бизнес Ньюс Медиа» во вторник подал в Пресненский суд Москвы иск о защите деловой репутации к председателю Государственной Думы России Борису Грызлову. 2 апреля на встрече президента Дмитрия Медведева с руководителями парламентских фракций Грызлов заявил, что публикация в газете «Ведомости» под названием «Месть за Кавказ» может быть связана с действиями террористов, совершивших взрывы в московском метро. Полиция Австрии установила, что президент Чечни Рамзан Кадыров лично отдал приказ о похищении чеченского беженца Умара Исраилова в Вене, в результате чего произошло убийство. Верховный суд России признал законным распоряжение правительства, предполагающее вырубку части Химкинского леса для строительства платной автомагистрали Москва-Петербург. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, таким образом суд отклонил кассационную жалобу экологов. Мосгорсуд на заседании во вторник запретил деятельность националистической организации «Славянский союз», признав ее экстремистской. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу потерпевших год назад в результате стрельбы, открытой бывшим майором милиции Денисом Евсюковым в московском супермаркете. Сочи избит главный редактор газеты «Местная» Аркадий Ландер. Возбуждено уголовное дело. Новые власти Киргизии обвинили свергнутого президента Курманбека Бакиева в массовых убийствах. Население Республики боснийских сербов никогда не согласится с тем, что убийство тысяч мусульман в Сребренице было геноцидом. Об этом заявил во вторник премьер-министр автономии в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью белградской газете «Вечерние новости».
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 27 апреля. За несколько недель до 65-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в интернете появилась серия роликов на тему о советской победе, очевидно предназначенная для показа по одному из центральных телеканалов в качестве так называемой социальной рекламы. Это несколько профессиональных и с участием известных киноактеров снятых трехминутных видеоклипов, формирующих коллективную память о войне через семейные или личные истории простых людей. Выбор жанра и клиповая стилистика видеороликов свидетельствует об обращении идеологов проекта к молодому поколению россиян, тем, кто не знает войны, даже по рассказам членов своих семей и по воспоминаниям очевидцев. Насколько успешен этот видеопроект? Как нужно передавать молодому поколению память о войне? Насколько эффективна такая попытка патриотического воспитания? Об этом в рубрике «Память о войне» размышляют эксперты «Радио Свобода». Скромный бухгалтер райцентра в кабинете сурового старшего офицера Костромицына, актер Андрей Смоляков, отчитывается о том, как на захваченной немцами территории разыскивал председателей колхозов, чтобы выплатить им зарплату трудящихся. Теперь бухгалтер просит советскую власть в лице офицера Костромицына принять у него оставшиеся деньги.
Немцы вошли в город так стремительно и быстро, что никто и не ожидал. Получилось, что вся зарплата колхозного хозяйства нашего района в размере 75 тысяч рублей была у меня. Никто из начальства деньги принять не согласился. Я принял решение найти председателей колхозов и выдать им подотчетные деньги.
Яков Семенович, родной мой человек, это вы что же, вот так вот в Тавополе сам с такими деньгами и ходили?
В портфель положил и ходил.
3 месяца?
Да.
Товарищ Костромитин, а у меня все расписки есть. 27 человек приняли у меня заработную плату на захваченной немцами территории.
Мы выиграли войну благодаря ответственности и несгибаемой воле советских людей. Благодаря ничем не примечательным солдатам, врачам, инженерам, водителям и вот таким простым бухгалтерам.
Идея, услышанная мельком, кадр мельком увиденный. Это то, что может произвести впечатление на интернет-поколение россиян, считает декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин.
Сэр, мне больше всего понравился ролик про бухгалтера. Виктор говорит в конце, что мы выиграли, мы, это очень важно, мы выиграли войну благодаря ответственности и незнаемой воле советских людей. Как бы абсурдным ни был жест и в этом сценарное мастерство простого советского человека, рядового бухгалтера, в этом есть некоторые вещи. Единственное, наверное, что может обратить на себя внимание поколение, которое привыкло не к длинным документальным фильмам, а к клиповому мышлению, к смотрению телевизора мельком. Вот это что-то, что может привлечь внимание человека, который мельком увидел по телевизору что-то происходящее интересное, посмотрел 2 минуты и проникся идеей.
С антропологом Ильей Утехиным не согласен военный обозреватель «Комсомольской правды», бывший пресс-секретарь министра обороны России Виктор Баранец. В ролике о честном бухгалтере ему не хватает жизненной правды.
Нужно идти от правды. Мне кажется, что авторы этих клипов, они где-то краем уха слышали, что такие вещи бывают, но они не подняли их до той идеологической, пропагандистской, авиационной высоты, которая взрывает сознание не только детсадовца, но даже седого ветерана. Возьмите вот этот случай с этим бухгалтером, который ходил там по лесам с деньгами, потому что не мог их раздать. Ну, во-первых, вы понимаете, сразу улавливается некая наигранная фальшь в голосе. Это в пропагандистском ролике недопустимо. Там должна быть правда, которая бы зашкаливала даже правду жизни. У нас же, извините, солдатская самодеятельность. В данном случае дураковатый вопрос, а где ты ходил, и тебя немцы не взяли. Ну, все это вызывает недоверие. Как только появляется недоверие, сознание, сердце отвергает такую работу.
Немецкий историк Ян Плампер, специалист по истории эмоций, профессор Берлинского института Макса Планка, не уверен, что такой видеоклип окажет позитивное воздействие на коллективное сознание россиян.
Ну, объяснительно это немыслимо. И как вообще она будет смотреться в России, мне тоже не очень представляется. Я думаю, что ее глупо показать, потому что любой россиянин сегодня будет думать о том, что побольше бы таких честных, простых бухгалтеров нам бы в сегодняшней России, да?
О том, какой должна быть киноправда о войне, беседую с режиссером-документалистом Виталием Манским.
Вообще вот в этих роликах, во всех, присутствует очень распространенный и пропагандируемый тренд новый — романтизация войны. Я войну не проходил, точнее, ту войну я не проходил, я был на войнах новой истории, и ничего романтичного я там не встречал. Война по своей природе — это мерзкая штука. Любая романтизация войны — это преступное деяние. И это как бы отметается. У нас даже сейчас, если посмотреть на медийное пространство, у нас вводится новый слоган «Великая война». Но, как говорят люди, которые прошли войну, они говорят, что война не может быть великой. Победа может быть великой. А еще точнее, цена великая этой победы.
И если предположить такую гипотетическую ситуацию, что к вам бы пришли какие-то люди, мнением которых вы дорожите, которым доверяете, они принесли вам деньги и сказали: вот мы хотим снять серию таких или других каких-то фильмов о войне, потому что нас беспокоит то, что вот нынешнее поколение ничего о ней не знает. Как бы вы снимали?
Я бы ничего не снимал бы. Я бы, скорее всего, постарался бы что-то сделать, опираясь на хроники, реальные хроники войны, чтобы увидеть войну не протокольную. Ее очень мало, но она есть, и это очень мощное ощущение, это очень мощная энергетика. Или я бы попытался поговорить с людьми, которые эту войну прошли и которые способны рассказать. Вообще ведь в советской эпохе война была единственным поводом создавать как бы романтическое советское приключенческое кино. Тем самым, по сути, создавались такие большие рекламные ролики войны. Это очень опасно.
«Память о войне» – серия видеоклипов «Годовщине Победы». О том, что такое киноправда о войне, в эфире «Свободы» говорили режиссер-кинодокументалист Виталий Манский, берлинский историк Ян Плампер, военный эксперт Виктор Баранец и антрополог Илья Утехин. Эту тему я продолжу завтра. Ссылки на видеоклипы на сайте «Радио Свобода» – свободанews.ru.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как влияет отношение российского общества к делу ЮКОСа на тактику обвиняемых в хамовническом суде? Об этом говорим с адвокатом Еленой Лукьяновой и журналистом Зоей Световой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 27 апреля. Верховный суд России сегодня признал законным распоряжение правительства, предполагающее вырубку части Химкинского леса для строительства магистрали Москва-Петербург. Суд отклонил кассационную жалобу экологов и представителей общественности, которые добиваются внесения изменений в проект строительства автотрассы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Защитники Химкинского леса, часть которого по распоряжению председателя правительства России Владимира Путина предполагается вырубить под строительство автомагистрали, заявляют, что данный документ не только противоречит целому ряду федеральных законов, но и нарушает экологические права граждан. Однако 1 марта суд не услышал аргументов защитников Химкинского леса, посчитав, что ничего противозаконного в распоряжении правительства нет. Тем более, что и Ростехнадзор дал положительное заключение на проект строительства платной автодороги Москва-Санкт-Петербург. Экологи же утверждают, что есть и альтернативные, гораздо более экологичные и экономически выгодные проекты строительства автомагистрали, но правительство в нарушении закона их рассматривать отказалось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Экологи объясняют, что размещение трасс в защитных лесах возможно только при отсутствии альтернативных вариантов. Ответчики же говорят о вариантах приемлемых. Координатор Союза экологических общественных организаций России Андрей Мургулев Песков.
В тех материалах, которые представило правительство, оказался документ, письмо руководителя ФГУ «Дороги России», являющийся техническим заказчиком дороги. Руководитель Сергей Кельбах. Он просит Рослесхоз, который готовил материалы для Минсельхоза по переводу земель, просит не рассматривать других вариантов, потому что дорога имеет очень важное значение, и для ускорения всей процедуры он просто просит не рассматривать иных вариантов.
Главным врагом Химкинского леса экологи называют коррупцию. Профессор Алексей Яблоков в ходе онлайн-конференции читателей издания «Свободная пресса» так объяснил происхождение дорожной петли Загогулины.
Вот этот крючок, который сделан, почему он через Химкинский лес пошел? Министр транспорта, самый большой собственник в Шереметьево. Ему очень выгодно перехватить транспортный поток людей, едущих в Шереметьево, в аэропорт Шереметьево, и поэтому крючок сделан. Вместо того, чтобы эта дорога шла, как она идет внутри Москвы, в коридоре Октябрьской железной дороги, расширить немножко, там это все можно сделать, это поставить стенки защитные, туннели проверить, или эстакады, где нужно сделать.
В самом начале борьбы за спасение Химкинского леса экологи заставили чиновников уменьшить планы вырубки лесополосы вдоль трассы с 3 километров до 150 метров. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Коллегия по гражданским делам Верховного суда России также не нашла оснований для удовлетворения жалобы защитников Химкинского леса. Мотивировочная часть этого решения пока неизвестна, но с сегодняшнего дня оно вступило в законную силу, а значит, строителям автомагистрали ничто не помешает приступить к вырубке деревьев. Работы по прокладке трассы планируется начать этим летом, говорит лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Я абсолютно была уверена в таком решении. К сожалению, к великому, судья был абсолютно глух к доводам закона, потому что это редкий случай, когда наше дело абсолютно очевидно. То есть вот буква закона что говорит? Что в соответствии со 172 федеральным законом нельзя переводить земли из лесного фонда в земли иных категорий, если есть альтернативные варианты. Химкинский лес относится к лесопарковой зоне, это лесозащитный пояс Москвы. Есть как минимум два официальных альтернативных варианта, и, казалось бы, у нас абсолютно выигрышное дело. Но вот даже федеральный закон наш суд трактует как-то не так.
Тем не менее, защитники леса не теряют надежды, тем более, что истории вокруг Химкинского лесопарка заинтересовались в Генеральной прокуратуре. Сегодня, после заседания в Верховном суде, сюда пригласили Евгению Чирикову и двух других активных защитников леса. Решение о строительстве платной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом было принято Минтрансом в 2004 году. Магистраль должна стать дублером наиболее загруженного участка федеральной трассы М-10 «Россия». По проекту протяженность той части дороги, что пройдет через лес, составит 43 километра. Ранее замминистра транспорта России Олег Белозеров заявлял, что проект прошел экспертизу Европейского банка реконструкции и развития, а ЕБРР не участвует в проектах, если они наносят урон экологии. Кстати, в середине апреля стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития отказался поддержать проект, и долгосрочный кредит для строительства трассы на 33,5 миллиарда рублей выделяет Сбербанк России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о том, что творится в сфере средств массовой коммуникации, кино, телевидения и средств массовой информации. Сегодня о яркой кинопремьере в Петербурге прошел кинопоказ фильма Александра Сокурова «Читаем блокадную книгу». Фильм создан на канале 100 ТВ творческой группой проекта FMTV. Он уже был показан на Венецианском фестивале. Сегодня на премьере побывала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
В начале пару минут хроники и голос режиссера за кадром, как и почему снят фильм. А затем перед микрофоном у раскрытой книги один за другим появляются люди, самые разные. От актера Олега Басилашвили до никому неизвестной молодой продавщицы, от профессора-филолога Бориса Аверина до мальчиков-суворовцев. И читают нон-стоп, без перерыва, отрывки из блокадной книги Даниила Гранина и Олеся Адамовича. Первым читает маленький мальчик. Первоклассник Лев. И мы понимаем, что страшные слова о блокадном быте в устах ребенка – это камертон ко всему фильму. Камера сосредоточена только на лицах тех, кто живет сегодня в Петербурге. Кто-то совсем молод и, очевидно, даже не слышал военных блокадных рассказов в своей семье. Кто-то, наоборот, сам ребенком пережил блокаду. Наверное, одним из самых сильных моментов получился тот, где отрывок из блокадной книги читает молодая молодая продавщица. Ей досталось место из чьих-то воспоминаний о том, как в разрушенной комнате обнаружилась роженица и новорожденный младенец в крови, грязи, среди досок и звездки. Девушке приходилось останавливаться, она не могла читать из-за слез, застилавших глаза. На других лицах не отражалось таких сильных эмоций, но все же видно было, что сопереживание, как река, струится где-то на дне глаз, говорит Александр Сакуров.
Важно понять, как в России воспринимают, потому что до этого показывали во многих странах мира, где были прекрасные реакции. И на Кавказе, в Нальчике был показ. Больше нигде еще мы не показывали. В России, в самой, да, это первый показ. Очень много из того, что могли бы сказать, не сказано здесь. Мы не дошли до этого, потому что есть обстоятельства, о которых даже сегодня очень трудно говорить. Слух, очень много страшного, очень много преступлений, очень много запредельного. У искусства нет средств, которые могли бы адекватно выразить, не унижая достоинства этих людей, людей страдающих, адекватно выразить их страдания. Цена этой, то, что называется победой, я так в кавычках это называю победой, настолько велика, что это, конечно, победа.
Александр Сакуров не боится напомнить, что в обществе должна созреть совесть, чтобы видеть и слышать настоящее и прошлое. И он, в меру своих сил, отбросив все художественные ухищрения, наверное, просто старается приблизить этот момент. Очевидно, поэтому перед премьерным показом Александр Сакуров несколько раз с ударением повторил, что снять эту картину для него было необходимо. Необходимо не только для него. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Сегодняшний факт. «27 апреля в Праге открылась крупная винная выставка-ярмарка «Вино и алкоголь». Свою продукцию представляют производители вин и других алкогольных напитков из 40 стран мира. Чехия – одна из самых северных стран мира, где существуют многовековые традиции виноделия, говорит организатор выставки Ян Веселы.
Ярмарка «Вино и крепкие напитки» занимает 5500 квадратных метров. Это действительно крупное мероприятие. В Польше, Венгрии, Словакии и даже Австрии винные выставки обычно проводятся на площади в 5 раз меньшей. Мы рассчитываем не только на специалистов, сомелье, владельцев ресторанов и оптовых торговцев, но и на обычную публику. В связи с этим мы проводим благотворительный аукцион марочных вин. В качестве лотов очень редкие экземпляры. Бутылка французского вина 1927 года, портвейн 1944, несколько бутылок моравского вина, произведенного в 60-е и 70-е годы прошлого века. Кроме этого, конечно, на выставке представлены вина со всего мира. На 40% это будут местные вина, в основном из Моравии, ведь, собственно, в Чехии производятся лишь 4% нашей винной продукции. Остальное – вина со всего мира, даже из таких отдаленных регионов, как Новая Зеландия, Австралия или Калифорния. Если вы предпочитаете один сорт винограда, например, Каберне Совиньон, то у одного и того же стенда сможете попробовать это вино из самых разных уголков мира. Первый день, как и во время предыдущих выставок, традиционно посвящен вину, производимому в Чехии. Наша страна расположена на географической границе культивирования винограда. Однако благодаря тому, что у нас прохладные ночи и теплые дни, чешские и моравские белые вина высокого качества. Моравские вина выигрывают медали на международных конкурсах. Второй день ярмарки в этом году посвящен исторической области Италии Фриули, которая расположена между Венецией и Удине. Здесь рождаются прекрасные вина, так как регион защищен на севере Альпами. Третий день посвящен винам Южной Африки. Мы надеемся, что эта ярмарка поможет чехам больше узнать о вине, ведь по сравнению с другими европейскими странами у нас очень невысокий уровень потребления вина. Если в Западной Европе в среднем на человека приходится 40 литров вина в год, то в Чехии пока только 18. Нам есть что наверстывать.
Организатором винной выставки Ян Веселый, мой коллега, обозреватель Радио Свобода, поэт Игорь Померанцев, участник винных международных выставок и конкурсов с большим опытом профессиональной дегустации. Об этом опыте мы и беседуем. Игорь, я довольно внимательно читаю в различных журналах описание вин, и когда иногда потом пробую эти вина, то часто ловлю себя на мысли, что мое представление об этих описаниях не совпадает с самим описанием. Пишут, что вино должно попахивать землей или, я не знаю, там, спелой вишней. У меня какие-то совершенно другие впечатления органолептические, и я не могу понять, прав ли я или правы те люди, которые составляли это описание. Это очень субъективное дело, дегустация вин.
Не расстраивайтесь. Вот несколько лет назад во Франции вышла диссертация, ее автор Фредерик Броше. Она называется «Дегустация. Исследование образов химических субстанций в человеческом сознании». И она имела резонанс большой. С помощью компьютера проанализировал более 100 тысяч выводов дегустаторов. Причем, включая гуру, например, винного, 9 тысяч отзывов Паркера. И он пришел к выводу, что выводы – это сущий вздор. Что, вот невозможно подытожить, что оказывается, профессионалы путают год урожая, класс вина. Более того, иногда путают белое и красное вино, что звучит, конечно, дико. С чем сравнивать? Здесь, конечно, вольному воля. Кто-то учует запах жженой резины, кто-то вишни, кто-то земляники, кто-то пепла. Кстати, есть такая графа в профессиональной дегустации. Там же несколько есть граф. Там есть эмоциональная оценка. Вот, нравится или не нравится. Есть оценка качества. И есть субъективная оценка. Вот это как раз круг ассоциации и вообще воодушевляет вас вино или нет. Вот это, кстати, главное. Воодушевляет оно или нет.
А как правильно дегустировать, как правильно пробовать вино?
Целая система. Вообще, надо сказать, что сама культура дегустации возникла, по-видимому, тогда же, когда и возникла культура виноделия. Есть византийская геопоника энциклопедии 1700 уже лет. И вот там уже есть первые советы, как дегустировать. Причем советы прямо противоположные. Например, есть совет, когда ветер дует с юга, вот тогда и пробуйте вино, тогда оно будет невозмутимым. Прямо противоположный, а когда ветер дует с севера, пробуйте вино, тогда оно откроет вам душу. То есть об этом говорилось, это проговаривалось, об этом писали. Что касается ритуала современной дегустации, вы знаете, есть же разное, есть профессиональная дегустация, это в винных хозяйствах, когда профессионалы собираются, а есть публичные, вот то, что сейчас будет в Праге. Ну, сначала на цвет, потом на запах, потом ты должен сплевывать.
То есть дегустатор не пьет вино до конца, даже глотка, он только пробует его на язык и все, глотать нельзя?
Нет, глотать нельзя. Более того, дегустатор должен готовиться к этому, он должен поститься, он не должен в день дегустации есть перченое, потому что тогда язык утратит чувствительность, он не должен душиться, он не должен курить накануне дегустации, это все очень важно. Не следует приходить, по крайней мере, на дегустацию в светлом костюме, потому что легко обляпаться. А некоторые дегустаторы берут с собой зубные щетки на дегустацию, потому что после дегустации они идут там на какую-то вечеринку, у них могут быть свидания.
Вот профессиональный дегустатор, как много вин он способен различить в день, пока не замылится язык, скажем так?
Это зависит от мощности дегустатора. Вот я больше всего как раз, мне запомнились голоса дегустаторов. Божеле Нуво, английских дегустаторов, вот как раз когда накануне этого третьего четверга в ноябре вина пересекают Ла-Манш, там их встречают уже дегустаторы. И они почти прямой репортаж оттуда ведут, и вот это их такие хриплые голоса, не спитые, а такие уже, ну, тронутые алкоголем, голоса хриплые. Я думаю, что там речь идет о десятках, потому что это настоящее событие, это коммерческое гигантское событие, и ты должен показать свои мускулы своего языка.
Кажется, есть две стороны, по крайней мере. Дегустация как процесс опробования уже поданных, известных тебе марок вин, достаточно просто, наверное, даже не для профессионала, я просто говорю, такое-то вино ваше, такое-то каберне совиньон, хорошее или плохое. Другое – это угадайка, когда предлагается несколько вин, марку и качество которых нужно угадать. Не противно ли это профессиональному достоинству дегустатора? Велика опасность ошибиться.
Эта дегустация называется «слепой». И я принимал участие в такой дегустации. Это было совершенно частное. Начало 80-х годов, винная лавка Бодега на севере Лондона. Я туда часто захаживал. В дегустации принимали участие два испанца, владельца, британец. немец, специалист по испанскому, который предпочитал работать в длинной лавке. А меня взяли вообще хромой уткой. Они были совершенно уверены, что я займу последнее место.
И вы, конечно, выиграли.
Я очень усердно готовился. Купал вина. Это было, как мне сказали, по упрощенной формуле горизонтальная и вертикальная дегустация. Ну, что такое горизонтальная? Это когда пробуешь вина одного района и того же года, но разных виноделов. А вертикальная – это когда тот же винодел, но вина разных лет. Я помню вот до сих пор это вот вино, это была Риоха Альта, я думаю, Альта из горных районов. Мне дали блокнот, карандаш, я должен был записывать впечатления, там, качество, эмоции и так далее. И я записал запах гречиха в цвету. А другое, тоже помню, вино Гран Резерва 58-го года, вялый шелк я записал. Ну, самое удивительное, вы правы. Я победил, и все были потрясены, потому что я усердно готовился.
Не профессионалам, обывателям. Есть смысл ходить на винные ярмарки, на винные фестивали?
Ну, разве что, если обывателю нравится вся эта процедура, она смешная сама по себе. Знаете, что самое смешное в ней? Все выглядит страшно серьезно, академично. Но за всем этим стоит все-таки веселый напиток, веселые люди, вообще легкое опьянение. Это театральный как раз элемент. Мне очень нравится в дегустациях эти костюмы, бабочки, галстуки.
В конце дегустационного дня профессионалы пьянеют или нет?
Как правило, они выпивают потом, после дегустации и, как правило, не на глазах публики. Они же вообще себя приравнивают к какой-то ложе. Понимаете? Это такой закрытый клуб. Пробиться в него не так просто. Там надо кончать курсы, институты, самоутверждаться.
И последний вопрос, Игорь. Вы поэт. Сейчас какие у вас поэтические строки о вине?
Ну вот я назвал свое сопоставление этой Риохи, которую я пил в 80-х годах. Вот. Мне жаль, что вот этот самый автор диссертации, француз, который изобличил дегустаторов, так никогда и не прочтет моих аляповатых, аматерских заметок, где я пишу «Вялый шелк, гречиха в цвету».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Александрой Вагнер, были мой коллега Игорь Померанцев и организатор выставки «Вина и крепкие напитки» Ян Весело. В Праге открылась крупная международная винная ярмарка. Вот так обстояли дела во вторник, 27 апреля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волне «Радио Свобода» сразу после новостей. Программа «Поверх барьеров» и сегодня выпуски диалогов о культуре Ивана Толстого, рассказ о мировом рынке русского искусства. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России практически ничего по итогам этой дискуссии не грозит.
Если Греция готова ввести жесткие экономические меры, тогда...
Король бельгийцев Альберт II принял отставку правительства.
Человека держали столько времени в тюрьме без суда, ему создали нечеловеческие условия.
Ярослав Качинский написал, что трагически прерванная жизнь президента...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.